Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 616-го дня войны, главные новости среды, 1 ноября.
40% населения Украины нуждается в гуманитарной помощи из-за российских ударов, заявляют в ООН.
Группа «Вагнер» стала подразделением Росгвардии и возобновила набор в российских регионах.
Госдепартамент США и Пентагон настаивают на незамедлительном выделении финансовой помощи Украине.
Группа Pussy Riot сделала заявление с требованием к российским властям вернуть украинских детей на родину.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. В ночь на 1 ноября российские войска атаковали населенные пункты в Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Такого количества обстрелов не было с начала года, отмечают региональные власти. В Донецкой области обстреляны 3 района, там один человек погиб, еще 4 получили ранения, все они мирные жители. В результате атаки беспилотника на город Никополь в Днепропетровской области погиб один человек, еще 6 получили ранения. Снова под обстрелом оказался Херсон. В результате атаки на центр города погибла сотрудница городской военной администрации. Еще 2 человека ранены. Российский беспилотник сбросил взрывчатку на пожилую женщину в селе Новорайск в Херсонской области. Она получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Также в среду российские военные сбросили 2 авиабомбы на здание бывшего детского сада в Береславском районе Херсонской области. Пострадавших там нет, но здание разрушено. А на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге из-за попадания дрона произошел пожар. Огонь уже потушили, пострадавших там нет, рассказал глава администрации Полтавской области Украины. Российские удары причиняют немыслимые страдания народу Украины, заявляют в Организации Объединенных Наций. Более 40% населения страны, это около 18 миллионов украинцев, сейчас нуждается в гуманитарной помощи. Об этом заявил Совету Безопасности ООН высокопоставленный чиновник организации, директор по координации управления ООН по гуманитарным вопросам Рамеш Раджесингхам, заявил, что тысячи мирных жителей были убиты в результате ударов по жилым домам, школам, полям и рынкам с начала российского вторжения в феврале прошлого года. Управление ООН по правам человека официально подтвердило гибель 9900 мирных жителей, но, по словам чиновника, реальное число, безусловно, выше.
При этом российские военные сообщают, что Украина, в свою очередь, атакуют российские позиции беспилотниками, и тоже массовый налет беспилотников на российскую армию. Вроде как перехвачены 48 беспилотников. Но и когда российское военное руководство об этом сообщает, оно при этом говорит, что все это происходит на самом деле на украинской территории, потому что они говорят о Харьковской области, которая даже в результате каких-то фейковых референдумов и выборов не входила в состав России. Они говорят также о Херсонской области, о Донецкой и Луганской областях. Так что, в общем, борьба дронами со стороны Украины идет на украинской территории, что признает российское военное руководство. Но при этом министр обороны России Сергей Шойгу по-прежнему считает, что Украина наступает безуспешно. Также он говорит о том, что вроде как идет какая-то деморализация в украинских войсках, хотя все соцсети и все фактические репортажи с мест говорят о совершенно обратном, наоборот, о укреплении украинской армии за счет тех, кто уже вполне обучился воевать, за счет тех, кто обучался современным способам ведения боя за границей и за счет помощи вооружениями из западных стран.
Тем временем в России продолжается набор наемников на войну. Сегодня ряд российских изданий пишет о том, что группа «Вагнер» стала подразделением Росгвардии и возобновила набор наемников. В частности, людей набирают в Перми и Новосибирске. Об этом пишет, как я уже сказала, ряд региональных медиа и издание «Медуза». Представитель ЧВК «Вагнер» в Перми рассказал, что этим новым подразделением Росгвардии руководит Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина и его единственный наследник. Набирают тех, у кого уже есть боевой опыт, в том числе тех, кто уже входил в состав ЧВК «Вагнер». Оплата составляет от 80 тысяч до 240 тысяч рублей в зависимости от места, где будут служить наемники. Срок контракта от 6 месяцев.
Мы помним, что ЧВК «Вагнер» обучала белорусских военных способам ведения боя. В общем, белорусские военные начальники не скрывали, что именно опыт российской агрессии против Украины сейчас помогает им научиться воевать. И, судя по некоторым новостям, Беларусь может быть все-таки втянута в войну на стороне России уже в обозримом будущем. Во всяком случае, некоторые заявления и приготовления, которые делает белорусская власть, на это указывают. В частности, Нижняя палата белорусского парламента сегодня приняла закон о прекращении действия соглашения между Белоруссией и Украиной об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе. То есть, на самом деле, остается граница без такого совместного контроля с обменом данными. И при этом Белорусский комитет по охране госграницы, Государственный пограничный комитет Белоруссии, заявляет, что Украина якобы сосредоточила войска на украино-белорусской границе численностью до 120 тысяч человек. Ну и из них только 17 тысяч привлекаются для усиления охраны границ с Белоруссией. Это заявлял председатель Государственного погранкомитета Беларуси Константин Малоствов. Совершенно очевидно, что белорусские власти уже давно делают заявления, которые представляют Украину как недружественное государство, способное к агрессии против Минска. Ну и на самом деле Беларусь очень многие европейские страны рассматривают как соагрессора России против Украины, не только европейские, но и Соединенные Штаты. Об этом, в частности, то есть о Беларуси как о соагрессоре России в этой войне, вчера в интервью «Голосу Америки» заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.
Еще одна страна-союзница России в этой войне, Северная Корея, предоставила России более 1 миллиона артиллерийских снарядов именно для использования в войне против Украины. Об этом пишет сегодня Bloomberg со ссылкой на южнокорейского депутата. На закрытом брифинге с южнокорейскими законодателями Национальная служба разведки заявила, что с августа было отправлено около 10 партий вооружения Северной Кореи в Россию. И по данным южнокорейской разведки, КНДР также направила в Россию советников по использованию боеприпасов, которых хватит примерно на 2 месяца. Боеприпасов, а не советников, естественно. Такие данные разведки приводит депутат, которого цитирует Bloomberg.
В то же время западные страны фактически признают, что помощь снарядами Украине с их стороны запаздывает. И сегодня президент Литвы Гитанас Науседа назвал причины, по которым поставка миллиона боеприпасов, обещанных Евросоюзом Украине, задерживается. Он сказал телеканалу ЛРТ, что задержки с предоставлением Киеву обещанных ЕС артиллерийских снарядов связаны с недостаточными возможностями военно-промышленного комплекса. Цитата из президента Литвы: «Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения предоставления этой военной поддержки Украине». Ну и говоря о финансовом пакете 50 миллиардов евро со стороны ЕС в поддержку Киева, президент Литвы сказал, что политическая воля для принятия этого пакета есть. Он сказал, что консенсус по этому вопросу будет найден в течение нескольких месяцев. Вопрос только, по словам президента Литвы, хватит ли этих денег, ведь речь идет о более длительном периоде времени. В общем, очевидно, что сейчас у Европы есть с этим сложности. Признавал нехватку боеприпасов для самих стран НАТО недавно и генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом, конечно же, Соединенные Штаты продолжают работать над тем, чтобы все-таки поскорее выделить Украине помощь. На этом настаивает как госсекретарь США Энтони Блинкен, так и глава Пентагона, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Накануне на слушаниях в Сенате Блинкен заявил: главное – это разделять бремя расходов между США и Европой. Если уйдем мы, США, то уйдут и они, имеется в виду из процесса помощи Украине. При этом Ллойд Остин сказал, что Украине незамедлительно требуются ресурсы, и, по его словам, в России рассчитывают на то, что на Западе устанут поддерживать Украину. Но и при этом Остин сказал, что если прекратить поддерживать Украину, то Россия одержит победу.
Ну а накануне 8 республиканцев Палаты представителей США опубликовали открытое письмо президенту Джо Байдену и выдвинули ему условия для оказания дальнейшей помощи Украине и призвали отделить дополнительное финансирование для Израиля. Письмо опубликовал конгрессмен Майк Гарсия. Цитата. «Простая стратегия «мы с вами пока не победим» или «мы должны победить» не является стратегией победы. Как Украина побеждает и сколько времени это займет. Эти оценки не должны быть точными, говорится в письме, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода». Конец цитаты. Те, кто подписал письмо, выражают обеспокоенность по поводу потенциальной задержки критически важного финансирования для Израиля и заявляют, что подавляющее большинство конгрессменов, как в Палате представителей, так и в Сенате, поддержали рассмотрение отдельного финансирования для Израиля и Украины. Авторы письма подчеркивают, Израиль и Украина должны победить, это понятно. Однако, согласно тексту письма, еще одна цитата, американские налогоплательщики устали финансировать бесконечно тупиковую ситуацию в Украине без видения побед.
Я напомню, что Белый дом сделал запрос на примерно 106 миллиардов долларов в едином законопроекте о помощи Израилю и Украине, и президент Джо Байден дал понять, что если будет предложен отдельный законопроект для помощи Израилю без Украины, он может его заблокировать. В то же время демократы в Комитете Сената США по ассигнованиям вчера призвали поддержать этот запрос. Ну и надо сказать, что в этом с ними солидарны республиканцы, то есть старший представитель республиканской партии в этом же комитете, сенатор Сьюзен Коллинз, она вместе с сенатором-демократом Пэтти Мюррей подготовили запрос, как раз двухпартийный законопроект, который включает в себя помощь как Израилю, так и Украине. Очевидно, что в Сенате тоже есть дискуссии, но понятно, что Сенат, в котором большинство составляют демократы, более склонен рассматривать совместный законопроект о помощи Украине и Израилю, нежели Палата представителей, в которой сейчас большинство у республиканцев.
Правоохранительные органы США тем временем задержали троих россиян с двойным гражданством, которых обвиняют в организации масштабной схемы экспорта из Соединенных Штатов в Россию товаров, которые использовались для производства оружия. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Подозрение объявлено 37-летнему жителю Монреаля Николаю Гольцеву, 52-летнему жителю Нью-Йорка Салимджону Насрединову и 32-летней жительнице Монреаля, тоже из Канады, Кристине Пузыревой. Как говорится в сообщении Минюста, на эту группу смогли выйти благодаря расследованию, которое началось после того, как в российском оружии нашли подсанкционные товары американского производства. Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем обнаружили в захваченных в Украине российских оружейных платформах и средствах сигнальной разведки. Сообщается, что эта группа в течение года обходила американские санкции и законы и сумела отправить российским военным более 300 партий запрещенных товаров на сумму около 10 миллионов долларов.
Ну, наверное, последняя новость на международную тему. Правительство Швейцарии решило не отменять статус защиты для украинцев, которые убежали от войны, и этот статус будет продлен до 4 марта 2025 года. Сначала его вводили временно, довольно на небольшой срок, но теперь вот это продлено еще как минимум, получается, на полтора года. Длительная стабилизация ситуации в Украине не предвидится. Таким образом, статус защиты для тех, кто ищет защиты из Украины, не будет отменен ранее 4 марта 2025 года. Это заявление швейцарского правительства. Ну и по состоянию на конец октября этого года статус защиты, о котором я говорил, в Швейцарии, получили около 66 тысяч украинцев.
Теперь перейдем к тому, что происходит в России. Политик и журналист Владимир Карамурза, один из наиболее известных российских политзаключенных, который отбывает 25-летний срок в колонии, написал статью о том, как Русская Православная Церковь поддержала войну с Украиной и продолжает ее поддерживать. У меня, как у православного христианина, это это вызывает только боль, горесть и глубокую скорбь, признается Карамурза. В своей статье он напоминает о том, что в основе христианства лежит неприятие убийств и насилия, в то время как официальная церковь в России часто проповедует совершенно противоположное. При этом он отмечает, что некоторые священники в России, тем не менее, не побоялись выступить против войны, и за это он благодарит их в своей статье, которая сегодня публикует издание «Медуза».
Это же издание сегодня публикует очень серьезное выступление группы Pussy Riot. Дело в том, что они сделали клип на свою песню «Swan Lake», то есть «Лебединое озеро». Ну и, собственно, «Медуза» публикует видео и заявление группы, в котором они требуют вернуть домой детей, вывезенных из Украины. Это заявление сильно перекликается со статьей Владимира Карамурзы, потому что если Володя говорит в своей статье о церкви, которая поддерживает войну, то в своем заявлении Мария Алехина, Ольга Борисова, Диана Буркот и Люся Штейн говорят, что школа поддерживает войну в России, как преследуют учеников за просто призывы к миру, не убивать людей и так далее, что в школах организуют патриотические мероприятия самые разные, что Машу Москалеву, шестиклассницу, которая сделала антивоенный рисунок, очень сильно наказали, разлучили с отцом, которого посадили на 2 года в тюрьму. Ну и заявление Pussy Riot говорится: с момента вторжения российская армия уже убила более 500 детей. Путин – убийца и военный преступник. Мы требуем от правительства России прекратить травить детей пропагандой фашизма и немедленно вернуть всех похищенных украинских детей.
Но при этом российские власти продолжают не просто травить и детей, и взрослых пропагандой, но и лишать их всеми возможными способами контента, в котором так или иначе критикуется происходящее в России. Платформа Яндекс.Музыка за первые 9 месяцев 2023 года по требованию Роскомнадзора удалила 4333 единицы контента. Об этом говорится в первом отчете компании о прозрачности, и внимание на этот отчет обратила РБК. Согласно отчету, за первое полугодие этого года сервис получил 275 запросов с требованием удалить некоторые ссылки с треками, клипами, эпизодами подкастов и обложками альбомов. Конкретные примеры такого контента не приводятся, но мы, например, знаем, что наш подкаст был также удален с сервиса Яндекс.Музыка. Сколько запросов Яндекс.Музыка получила после этого, неизвестно. Основные причины удаления, которые отмечаются в отчете, это недостоверная информация о войне, так называемая дискредитация армии и органов власти. Это наш подкаст вот по этой статье проходит, скорее всего. Пропаганда ЛГБТ и наркотиков, информация о способах совершения суицида, а также неуважение к государству, государственным символам, конституции и президенту. Наверняка и тут наш подкаст подойдет.
Но мы бы хотели сказать тем, кто очень хочет отменить наш подкаст на территории России, не дождетесь. Мы, как и другие наши коллеги, которые рассказывают правду о войне России против Украины, будем делать это столько, сколько нужно, и так долго, как это потребуется.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.